Дами вас знакомит Екатерина Евсеева. Сегодня четверг, 26 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Прогноз погоды в крупнейших мегаполисах страны. В Москве минус 2, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге минус 5, также переменная облачность и небольшой снег. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Вот некоторые ее темы. Экспертное сообщество обсуждает антикризисные меры, предложенные российским правительством. На Урале создана и работает общественная организация «Одиноких отцов». Сегодня исполняется 20 лет с тех пор, как в России прошли первые за всю историю страны выборы народных депутатов на альтернативной основе. Были избраны 2250 депутатов. Выборы были в основном альтернативными. Впервые кандидаты имели возможность выступать перед избирателями со своими программами, в том числе и в прямом эфире по телевидению. Были отменены разнарядки при выдвижении кандидатур в депутаты, но все-таки те выборы обеспечивали сохранение власти в руках КПСС. А что вы помните о выборах и съезде народных депутатов СССР 1989 года? Это тема сегодняшнего разговора со слушателями. Ответы на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Позже я напомню также номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос: что вы помните о выборах и съезде народных депутатов СССР 1989 года? И такой же вопрос наши корреспонденты задавали сегодня жителям и гостям нескольких российских городов. В Казани с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Я помню то, что это были, пожалуй, первые и последние относительно честные выборы в Советском Союзе. Я помню, тогда административный ресурс практически не действовал, поскольку предполагалось, что блок коммунистов и беспартийных проголосует все равно за того, за кого выдвигает официальная власть. И я помню, что тогда в одном из округов казанских победил тогдашний редактор газеты «Вечерний Казань» Андрей Гаврилов.
О съезде депутатов в 89 году я помню очень мало. Единственное, что помню, что выступал Сахаров, и его очень жестко прерывали. То есть не дали высказать до конца все, что он хотел сказать.
Я выбор не помню, а вот съезд вот маленько. Ну, то, что вот Сахарову не дали выступить. Он просил слова, Горбачев сказал: сядьте на место, вас слушать никто не будет. Его захлопали, и все, и не дали ему слова. Он сидел после, и, по-моему, что-то через несколько дней его не стало.
Запомнилось выступление Сахарова, как депутаты начинали хлопать, не давали ему выступать. Выступление Собчака, когда он критиковал партийную верхушку, что те выдвигаются от национальных республик.
Выборы, и на этом фоне колоссальные ожидания, что теперь все будет по-новому, и даже лозунг подняли, я помню, тогда на улицу. Вся власть советом. Такой забавный, конечно, но тогда в это свято верили, что это точно поможет. Поэтому съезд народных депутатов вот тот ждали очень сильно.
Я этот съезд смотрела по телевидению и помню, когда Сахаров вышел на трибуну и стал рассказывать о том, как наши воюют в Афганистане. Я тогда не понимала, ведь, в общем-то, наша пропаганда, наши средства массовой информации рассказывали нам совсем о другом. Когда Сахаров стал рассказывать странные вещи для меня, в то время мне показалось, что это вообще ужасно просто. А потом я поняла в процессе, что Сахаров тогда был прав.
Выборы 89-го года как раз и были вот всплеском настоящей демократии в стране, зарождение демократии в стране. Вспоминается Андрей Сахаров в первую очередь, который яро отстаивал эти вот принципы демократии. Ну и остальные депутаты там. Это была настоящая и оппозиция власти, и мы поверили было, что возможна демократия в России. Но, к сожалению, это уже не случилось.
Так отвечали жители Казани на вопрос, что вы помните о выборах и съезде народных депутатов СССР 89 года. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Антикризисная программа российского правительства, которую кабинет Владимира Путина вынес на публичное обсуждение, подвергается сейчас самому пристальному анализу. Сегодня документ обсудят однопартийцы премьер-министра из партии «Единая Россия», а накануне дискуссия о программе прошла в Институте современного развития. За дискуссией наблюдал Данила Гальперович.
Российская власть, еще недавно делавшая вид, что кризиса в России не существует, теперь не скупится на мрачные прогнозы и предлагает публичное обсуждение своей антикризисной стратегии. Все это надо оценивать как позитивные сдвиги в поведении российского правящего класса, полагает президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан.
Самое лучшее, что есть в проекте антикризисной программы, это то, что ее вывели на публичное обсуждение. Это очень значимый шаг.
Тем не менее, по мнению Александра Аузана, просто правильных констатаций и прогрессивных подходов недостаточно. Общество слишком долго жило при очевидно патерналистской модели, когда его кормили и за него решали. Теперь, как говорит эксперт, россиянам пора и решения принимать самим, и кормить себя тоже самим. А власти стоило бы этому способствовать, а то ей будет очень тяжело.
Я исхожу из того, что та модель, тот негласный общественный договор, который 5 лет лежал в основе прочности общественно-политической системы в стране, он исчерпан. Теперь вопрос, что будет в кризисе? Сейчас фронт антикризисных действий государству достался такой, что справиться с ним практически невозможно. Если не будет самоорганизации людей, готовности их, какие-то схемы взаимопомощи создавать, как-то самим выкарабкиваться, как в кризисе 90-х годов.
В целом, ученые на конференции в Институте современного развития одобрительно отнеслись к тому, что антикризисная программа, выработанная правительством, пытается и решать неотложные задачи, и намечать пути решения задач будущего. Но программа явно недоработана, а без твердой воли к ее выполнению так и останется бумажными фантазиями, считает директор Института современного развития экономист Евгений Гантмахер.
Мне кажется, надо сейчас правительству создать некий постоянно действующий, круглый стол, какой-то институт, который бы мониторил и отслеживал то, что здесь сказано. Иначе, мы снова получим вот эту бумажку, через полгодика с вами соберемся, и будем о ней вспоминать как о каком-то факте, истории, не более того.
Евгений Гантмахер, проработавший почти 10 лет в российском правительстве руководителем Департамента социального развития, говорит, что необходимо делать упор не на простую раздачу денег тем, кто пострадал и пострадает от кризиса, а стимулировать их к поиску новой работы и социальной активности. Иначе, уверен экономист, люди так и не получат мотивацию к тому, чтобы избавиться от ситуации, когда они просто живут на пособие.
Настоящее пособие по безработице, оно должно быть таким, которое стимулирует человека искать работу, а не жить на это пособие и потом, что называется, переходить, получал полгода, потом какое-то время не получил, потом снова получаешь.
Участники конференции также выразили надежду, что к их замечаниям к программе Кабинета министров каким-то образом прислушается тот, кто является председателем попечительского совета Института современного развития, а именно президент России Дмитрий Медведев. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 7:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе во Владимирской области погибли, по уточненным данным, 14 человек, 4 ранены. В Московской области суд приговорил к 5,5 годам заключения бывшего сотрудника Института физики твердого тела директора фирмы «Софител» Ивана Петькова. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения сотрудникам банка «Восточноевропейская финансовая корпорация». В Минске около 4000 сторонников оппозиции приняли участие в демонстрации. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Гость программы – философ Михаил Маяцкий. Кроме того, почему запрещают роман «Женщина его мечты»? Московские чтения поэта Мишеля Деги. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии Валерия Шабаева. Сегодня она читает российские газеты. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Первая встреча.
коротко о заголовках и темах.
Чечня спешит покончить с контртерроризмом. Это газета «Коммерсант». Чечня прощается с режимом контртеррора. Практически слово в слово. Это уже газета. Речь идет о том, что президент Чечни Рамзан Кадыров заявил вчера о том, что уже через неделю власти страны примут решение о завершении контртеррористической операции в республике. Он считает, что операция будет завершена, потому что в республике окончательно покончено с боевиками. Еще публикация, которая вызвала интерес ряда изданий, «Криминальное спасение». Это заголовок в газете «Время новостей». И «Вевк воли не видать» — это уже газета «Коммерсант». Ну, как раз вот это та новость, о которой вы только что говорили. В Петербурге вчера были задержаны президент Восточноевропейской финансовой корпорации Александр Гительсон и бывшие руководители подконтрольного ему до недавнего времени одноименного банка, председатель правления Виталий Рябов и зампред Иван Бибинов. Одновременно сотрудники СКП, ФСБ и милиции провели массированные обыски в офисах корпорации и банка, а также по месту жительства их топ-менеджеров. Ну и еще одна тема, которая сегодня интересует многих. Недетский вопрос, это версия независимой газеты. Трудное детство теперь расписано по часам. Ну и уж совсем ужасно, детский детсад. Речь идет о правительственном часе вчера, где представители МВД и генеральный прокуратуры в Государственной Думе посвятили депутатов в подробности бедственного положения незащищенных от насилия российских детей и потребовали от парламентариев активной законодательной деятельности в этом направлении. Эксперты утверждают, что за последние 9 лет ситуация в стране на этом участке заметно ухудшилась. Ну, и если усугублять вот это вот состояние ужаса какое-то, которое возникает, то вот вам, пожалуйста, стрессы подземелья. Регулярные поездки в метро приводят к психическим расстройствам, утверждает сегодня газета «Новое известие».
За рулем машины бывает неспокойнее, но не знаю.
Ну, может быть, завтра об этом напишут «Новое известие», и тогда мы об этом и расскажем. Ну, и еще одна ужасная история. В банкоматах завелись черви, и это уже газета, это тоже центральная публикация. Держателям пластиковых карт угрожает компьютерный вирус, пишет издание «Газета». Ну, помимо этого, есть еще публикации о том, что Владимир Путин вчера встретился с членами профсоюзов и впервые публично обсудил с трудящимися антикризисный план правительства. Ну, естественно, за впечатляющим стартом всенародного обсуждения этого плана наблюдал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников и озаглавлена публикация «Чудо для членов профсоюза». Вот еще новость для тех, кто ожидает антикризисных социальных выплат. Это уже независимая газета. Чиновники нашли эффективный способ сокращения таковых выплат. И в ходе прошедшего вчера в Хабаровске совещания по антикризисным мерам губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев предложил обусловить выплату пособия безработным отработкой каждым из них на общественных работах не менее 50 часов. Есть еще, конечно же, новости о вчерашних погодных катаклизмах. Мело-мело по всей Москве. Это тоже новые известия. И еще вот публикация озаглавленная «Ну, я пошел». Россия остается в тройке лидеров по числу беженцев, утверждают новые известия. 20,5 тысяч россиян попросили в прошлом году политического убежища в развитых странах мира. Об этом говорится в опубликованном во вторник традиционном докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Хотя Россия уступила второе место, которое занимала в позорном списке годом раньше, произошло это за счет двукратного увеличения числа беженцев из Сомали, где идет гражданская война, отмечают новые известия. А никак не из-за сокращения российского иммиграционного потока вот это вот все произошло.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Некоторые из тем, которые развивают газеты, мы сегодня также развиваем в нашей утренней информационной программе «Время свобода». С Валерией Шабаевой встретимся еще обязательно в сегодняшней программе. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына получил в дар собрание из 8 тысяч книг и 10 тысяч номеров периодических изданий. Это так называемая библиотека имени генерал-лейтенанта барона Будберга, которую более 80 лет собирали члены двух находящихся в Сан-Франциско эмигрантских организаций – Общество русских ветеранов Великой войны, то есть Первой мировой, и Объединение кадет российских кадетских корпусов. С подробностями наш обозреватель Лиля Пальвелева.
Библиотека имени барона Алексея Будберга – уникальное собрание со своим лицом. Она с военно-историческим уклоном, хотя есть в этой библиотеке также разделы «Беллетристика и поэзия», «География и путешествия» и даже «Детская литература». Российским фондам и музеям в новейшей истории не раз приходилось принимать в дар книги от живущих в иных странах соотечественников. Однако нынешний случай особый, ведь не отдельные, пусть и очень ценные экземпляры привезли в Москву, а целую библиотеку. «Да еще какую!» – восклицает директор Дома русское зарубежье Виктор Москвин.
Это самая крупная в зарубежье библиотека. Многие русские люди, офицеры, участники Великой войны, участники Гражданской войны собирали книги.
Как сообщает замдиректора Дома русское зарубежье Игорь Домнин, передача в дар библиотеки – это исполнение воли ее основателей.
Создатели библиотеки оставили завет – все передать в Россию, как только рухнет большевизм.
Как вы будете использовать эти книги?
Эта коллекция будет, подчеркиваю, храниться отдельно от общего нашего фонда. И будем мы ее демонстрировать и как архивную ценность, и как работающую книжную журнальную коллекцию. Мы будем эти книги выдавать исследователям по возможности или их оцифрованные варианты. Я обращу внимание, что общество ветеранов Первой мировой войны это были высокообразованные, культурные офицеры. Среди них было немало офицеров русского генерального штаба. Они, помимо того, что были военачальниками и командирами разных степеней, они были и военными писателями. Труды того же Будберга Алексея Павловича о Первой мировой войне, о гражданской войне, а в гражданскую он был военным министром у Колчака. Ему было что вспомнить и о чем поведать потомкам. Вот это все издавалось там.
Итак, библиотека покинула Сан-Франциско. Не жалко ли было с ней расставаться? Вот как отвечает на этот вопрос приехавший сейчас в Москву заместитель председателя Общества ветеранов Великой войны Алексей Стомин.
Жалко было, но с другой стороны, нас делается все меньше и меньше. К сожалению, интерес к русским книгам делается все меньше и меньше. Единственный выход – это отправить эти драгоценные книги в государство, в котором еще эти все очень интересуются и будут этими книгами пользоваться бесконечное количество лет. Вот это наша надежда.
Около 500 книг из библиотеки имени Будберга сейчас выставлены в витринах русского зарубежья на всех 5 этажах этого дома. Они будут экспонироваться в течение месяца. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Президент США и глава НАТО обсудили отношения Североатлантического союза и России. Скорой перезагрузки отношений двух стран в этой сфере эксперты не прогнозируют. Пентагон предупреждает о росте военного потенциала Китая. Эти темы в первой части рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона Юрий Жигалкин.
Сближение с Россией и потенциальное расширение НАТО не являются взаимоисключающими понятиями. По-видимому, с такой установкой президент Обама отправится на встречу с президентом Медведевым. В среду президент Соединенных Штатов принял в Белом доме главу НАТО. Отношения Североатлантического союза и России стали одной из двух главных тем дискуссий. Второй было будущее натовской операции в Афганистане. «Моя администрация ищет возможности обновить отношения с Россией, при этом давая сигнал европейцам, что мы будем верны главному постулату, а именно, страны, надеющиеся вступить в НАТО, будут способны это сделать», сказал президент Обама. Как считают американские наблюдатели, такие заявления Барака Обамы свидетельствуют о том, что Белый дом намерен придерживаться многих из традиционных принципов американской внешней политики. Очень показательно, что даже на фоне заявлений о перезагрузке отношений с Россией, администрация Обамы говорит о праве государств вступить в НАТО, при этом, естественно, имеются в виду соседи России. Говорит Дэвид Саттер, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Это свидетельствует о том, что американская позиция по некоторым важнейшим вопросам остается неизменной, что, на мой взгляд, обещает скорое ухудшение американо-российских отношений, если Москва ожидает, что в результате обещанной перезагрузки Вашингтон уступит в ее главных требованиях. Но в вопросе противоракетной обороны, кажется, намечается некое взаимопонимание. Трудно сказать, потому что нет ясности, что потребует Белый дом за отказ от установки противоракетных систем в Европе. Барак Обама сказал, что нужда в системе отпадет, если Россия поможет нейтрализовать угрозу, исходящую от Ирана. Каким образом? Будет ли Россия готова согласиться с экономическими санкциями, прервать военное сотрудничество с Ираном, отказаться от поставок ему сверхсовременных антиракетных комплексов? Я сомневаюсь. В интервью Financial Times министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует готовность Вашингтона установить конструктивное партнерство между США и Россией. Однако американские наблюдатели предупреждают, что демонстрация такой готовности требуется и от России. Между тем, по прогнозу командующего войсками НАТО в Европе, сделанному во время слушаний в Сенате, американо-российским отношениям угрожает нестабильность из-за намерений Москвы посеять раздор между европейскими странами и подорвать влияние Соединенных Штатов. Китай решительно наращивает свой военный потенциал, в то время как его намерения остаются неизвестными. С таким предупреждением выступили эксперты Пентагона в специальном докладе, посвященном китайскому оборонному комплексу. Рассказывает Ян Рунов.
Военные эксперты, авторы доклада, считают, что Китай готовит свою армию к ведению краткосрочной, интенсивной войны с использованием самых современных высоких технологий. Размах и темпы модернизации китайских вооруженных сил резко увеличились в последние годы благодаря приобретению современнейших вооружений за границей и увеличению инвестиций в технологию. Вот как прокомментировал выводы доклада бывший председатель группы советников НАТО по аэрокосмическим исследованиям, а ныне редактор интернетного политического обозрения «Мир и свобода» Джон Керри. Китай будет, по всей вероятности, расширять свое доминирование в Южно-Китайском море, вблизи Тайваня и Японских островов. Как может в таком случае развиваться тайваньская проблема? Это серьезный вопрос. Сейчас рядом есть наш военно-морской флот и крупный авианосец, но если оборонный бюджет будет урезан, то в течение 4-5 лет наша обороноспособность может несколько снизиться, тогда как боеспособность Китая будет увеличиваться. У Китая сейчас резервы наличных денег выше, чем у Соединенных Штатов. К тому же мы в должниках у Китая и своими выплатами помогаем росту китайской военной мощи. Пресс-секретарь Министерства обороны заявил, что несмотря на недавний инцидент с разведывательным судном «Impeccable», задержанным в нейтральных водах, в американо-китайских отношениях есть основания для оптимизма. Не знаю. Я вижу, что на Америку давят Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Раньше присутствие Америки служило сдерживающим фактором. Если Соединенные Штаты не смогут продолжать играть эту роль, то, к примеру, лидеров Китая, России и Ирана последуют лидеры других стран. Им кажется, что новый президент Соединенных Штатов не очень опытный политик, слишком поглощенный внутренними проблемами. Такое представление чревато серьезной опасностью, потому что слишком многие рассчитывают на нас, как на союзников. В докладе Министерства обороны говорится, что, с одной стороны, можно приветствовать усиление стабильного, мирного и процветающего Китая, ведущего взвешенную политику. С другой стороны, трудно предсказать, каким курсом страна пойдет в ближайшем будущем и как захочет использовать возросшую военную мощь.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Устоит ли во время кризиса Москва-Лужковская? Дискутирует представитель Москвы в Совете Федерации Олег Толкачев и член руководства движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев. Время гостей в 19 часов 7 минут. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе во Владимирской области погибли, по уточненным данным, 14 человек, четверо ранены. О состоянии пострадавших пока неизвестно. На трассе Москва-Нижний Новгород столкнулись грузовая фура и пассажирский автобус. Обе машины сгорели. По одной из версий, водитель фуры заснул за рулем, и машина выехала на встречную полосу. По другой, у грузовика лопнула покрышка. Московской области суд приговорил к 5,5 годам заключения бывшего сотрудника Института физики твердого тела, директора фирмы «Софител» Ивана Питькова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ученый обвинен в незаконном экспорте технологии двойного назначения. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанным в среду 3 сотрудникам банка «Восточноевропейская финансовая корпорация», одного из крупнейших в северо-западном регионе. Все 3 обвиняются в присвоении около 900 миллионов рублей. В Минске около 4000 сторонников оппозиции приняли участие в демонстрации, приуроченной к годовщине провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики. Столкновений и задержаний не зафиксировано. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала провокационным намерение Северной Кореи испытать баллистическую ракету. Клинтон заявила, что если КНДР не откажется от своих планов, США поднимут этот вопрос в ООН. Президент США Барак Обама заявил, что хочет восстановить отношения с Россией, но при этом намерен дать ясно понять, что двери Союза НАТО остаются открытыми для всех стран, которые стремятся присоединиться к Союзу. Число актов насилия в Ираке сейчас самое низкое со времени американского вторжения в 2003 году. Об этом заявил представитель американских военных в Ираке генерал Дэвид Перкинс.
В Москве 7:32. Дополню выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. Если верить синоптикам, в Москве днем сегодня будет -2, облачно, небольшой снег, в Санкт-Петербурге -5, переменная облачность и также небольшой снег. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. 26 марта 1989 года в СССР состоялись первые за всю историю страны выборы народных депутатов на альтернативной основе. На прошедшие летом 1988 года 19-й Всесоюзной партконференции был принят новый избирательный закон. Высшим органом законодательной власти становился Съезд народных депутатов. Из 2250 депутатов 750 избирались от территориальных округов, столько же от общественных организаций и национально-территориальных округов. Историки называют выборы 1989 года первыми демократическими в советской истории. О них вспоминает бывший председатель Верховного Совета СССР, депутат Съезда народных депутатов от КПСС Анатолий Лукьянов. С ним беседовала Любовь Чижова.
Это были альтернативные выборы. Выборы, которые принесли достаточно много неожиданностей, но, с другой стороны, представительство всех слоев населения без исключения. Тем более, что выборы проводились и по общим правилам, и одновременно это были правила предоставления возможности профсоюзам иметь представительство, комсомолу иметь представительство. Это не было чем-то исключительным из нашей истории. Таким образом избирались в свое время съезды советов до 1936 года, когда была принята новая конституция. То есть это те форумы, народные форумы, которые были тогда, и в этот раз съезд использовался таким образом, чтобы было максимальное отражение воли народа.
Анатолий Иванович, вы наверняка тогда, 20 лет назад, общались с людьми, с обычными людьми, с народом. Как они отнеслись к этим выборам? Как они отнеслись к тому, что вот они сейчас сами выбирают власть?
Говорить о том, что это было какое-то исключение из правил и так далее, не представляется возможным, потому что все выборы проводились всегда на основе мнения трудовых коллективов. А здесь еще добавлялась возможность индивидуально выдвинуться или какие-то организации проводили. Но в принципе это были советские выборы советского органа, советского типа.
Как эти выборы повлияли на изменение российской политической системы в дальнейшем?
На то время сохранялась советская власть, жесткая и твердая. Но в то же время начиналась и определенная раскачка. Раскачка отношений, главным образом, прежде всего, в связи с тем, что объявлялась частная собственность, перенесена была на первый план перед коллективной. Именно съезд принял резолюцию о сохранении Союза СССР. Именно съезд принял решение о проведении референдума о сохранении Союза. Вы знаете, что тогда при всех сложностях, которые были при призывах тех же сторонников Ельцина не допустить голосования, 76 с лишним процентов население высказалось за сохранение Союза. Этот форум останется надолго в памяти людей. Это был форум несомненный демократический.
Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседовала с председателем Верховного Совета СССР, депутатом Съезда народных депутатов от КПСС Анатолием Лукьяновым. Сегодня исполняется 20 лет с тех пор, как тогда еще в СССР, ну теперь можно сказать и в России, прошли первые альтернативные выборы. И это сегодняшняя тема общения со слушателями. Что вы помните о выборах и съезде народных депутатов СССР 1989 года? В студии заработал телефон 8 800 222 12. С ответом на этот вопрос можно прямо сейчас звонить в студию. И у нас уже есть первый дозвонившийся. Это Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Что вы помните о событиях 20-летней давности?
Ну, конечно, выступление яркого академика Андрея Дмитриевича Сахарова, правозащитника, когда он рассказывал эпизоды некоторые такие, которые кололи глаза многим, которые, ну, о войне в Афганистане рассказывал. Его заулюлюкали, помню, вот это захлопывали, вот, и Горбачев еще сказал, ну, дайте вот договорить человеку, он же все-таки на трибуне, ну, вот, и вся страна, вот Советский Союз, вся страна смотрели, бросили работу. Обсуждение было, ну, всесоюзное, это выступление именно. Тогда уже заговорили о перестройке, о гласности. Тогда появлялись первые кооперативы по пошиву джинсов, там, такой одежды. И, кстати говоря, Собчак тоже там. И Собчак в скорости у нас выступал, вот он в нашем городе, в центре города, агитировал, чтобы мы голосовали за Ельцина. И, кстати, сопровождал его Владимир Владимирович Путин. Они вместе были в поездке. У нас даже фотография сохранилась. Вот. Так что этот съезд, и депутаты были выбраны очень честно. И тогда было зарождение демократии еще в Советском Союзе. Вот.
Спасибо большое, Сергей. Очень интересные детали вы нам сообщили о тех временах. А что помнит Николай из Брянска, узнаем прямо сейчас. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, во-первых, я помню то, что тогда я имел работу, имел зарплату и был человеком, чего о теперешнем времени не скажу. Это первое. Второе. Все-таки, несмотря на все выкрутасы ельцинистов и им подобных, все-таки в целом выборы были более честными, вот. Не было той грязи, той пакости, которая...
Да, спасибо большое, Николай из Брянской области был с нами на связи, но, видимо, возникла какая-то техническая проблема. И еще один звонок от Александра из Москвы. Александр?
Да, да.
А, Александра, извините, да, пожалуйста. Да. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я была доверенным лицом кандидата в депутаты и присутствовала в избирательной комиссии, когда подсчет голосов был в НИПИ АСУ, Кутовский район, Москвы. Избирательная комиссия состояла из представителей этого НИПИ АСУ, плюс всем там заправлял райкомовский, ну, как сказать, работник из райкома. И после того, как уже прошло голосование, с книгами уединился в отдалении с заместителем председателя этой самой комиссии избирательной, этот райкомовский работник, и стали что-то писать в этих книгах. Когда я подошла и сказала, что в этих книгах уже ничего нельзя писать, в этих книгах расписывались избиратели, когда приходили брать бюллетени, то пьяненький председатель этой комиссии, партийный деятель, по-моему, даже секретарь этого в НИПИ АСУ, потащил меня вон из этой самой помещения избирательной комиссии. И я сказала, что не буду уходить, был скандал, и больше эта избирательная комиссия не присутствовала на дальнейших выборах, была заменена. Потому что, ну, явно были там
нарушения,
подлоги. У меня очень яркие впечатления, очень много. Я их все изложила, отдала своему депутату, доверенным лицом которого я была, от выбора России, по-моему, это тогда называлось. Вот, так что...
Спасибо, Александра. Да, очень интересно, но, к сожалению, может быть, в следующий раз еще удастся принять участие в нашем разговоре. А сейчас пока прервемся, но еще обязательно поговорим со слушателями в программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает наша рубрика «Политика онлайн». Вечный полусерьезный спор жителей Москвы и Петербурга о лидерстве, похожести и чуждости их городов – тема сегодняшнего выпуска рубрики. Его подготовил мой коллега Александр Гостев.
За что я люблю Петербург? Ответ короткий – за то, что это не Москва. Это не значит, что Москвой быть плохо. Очень даже наоборот – плохо быть второй Москвой. Тут, опять-таки, не худо бы помнить, что вторым быть иногда хорошо, хотя тем, кто живет в Москве, это непонятно по определению.
Этот текст – начало эссе историка культуры и кино Яна Левченко под названием «Счастье не быть столицей», с которым можно познакомиться на сайте «Частный корреспондент». Автор пишет, что всякий раз, когда ему приходится проделывать путь из Москвы в Петербург и обратно на верхней полке ночного поезда, его неотступно сопровождают мысли о взаимном притяжении и отталкивании этих городов.
Петербург в первые два века своего существования был, понятное дело, Бразилией, городом на пустыре, где все можно начать с нуля. Туда приезжали, чтобы выдвигаться и выигрывать. В Москве оставались, чтобы коротать время в оппозиции, неактивной, но подчеркнуто расслабленной, презирающей столичную суету. Без холодного мундирного Петербурга Москва не стала бы обаятельно ленивой матушкой со всеми ее лубочными атрибутами. История дала ей постоять под паром, а большевики все вернули на круги своя, нутром чувствуя, что победивший черни ближе сусальный патриотизм, нежели басни о всемирном интернационале. Петербург же вошел в трагический, но едва ли менее важный период своей истории. Произошла почти зеркальная смена ролей. Если Москве с годами доставалось все больше, и она с радостью вспоминала, что значит быть центром, то Петербург бронзовел в позе разоренного аристократа, гордо удалившегося в свое скудное имение.
С годами эта поза обнаружила свои плюсы, продолжает Ян Левченко. Казалось бы, потеря столичного статуса, обнищание, усиленные репрессии, блокада, которую старательно не могли прорвать, удел областного захолустья, где нет денег на содержание имперского наследия – все это должно было разрушительно сказаться на самосознании петербуржцев, если быть точным, то ленинградцев. Но именно это стало их символическим капиталом.
Старики не дадут соврать. В любом уголке СССР жителя Ленинграда встречали с волнующим почтением, вызывавшим у воспитанных людей приступы неловкости, особенно на фоне отчетливой неприязни к зажиточной Москве. Культура, мать ее, не пропьешь. В описании Москвы и Петербурга часто используют оппозицию женского и мужского. Выходит так, что возвращение столицы в Москву оказалось передовой феминистской инициативой. Кухарку научили управлять государством. Румяной мещанке вручили диплом новоявленной коммунистической академии. Она обвыклась, вошла во вкус, научилась пользоваться косметикой, освоила прочие техники социального экстерьера. Наконец, вспомнила о своей родословной, которая, как оказалось, еще не покупная, а настоящая. Белокаменный, то есть, пардон, краснокирпичный Кремль, золотые купола, ласкающие слух слова типа «подворье» и «посад», словом, история, древность, которую приятно присваивать и облагораживать стеклопакетами.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев. В Москве сейчас 7:45. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе во Владимирской области погибли, по уточненным данным, 14 человек, четверо ранены. В Московской области суд приговорил к 5,5 годам заключения бывшего сотрудника Института физики твердого тела, директора фирмы «Софител» Ивана Петькова. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала провокационным намерение Северной Кореи испытать баллистическую ракету. Курсы валют: доллар 33 рубля 73 копейки, евро 45 рублей 40 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Что Герман Греф ответил миноритарному акционеру Сбербанка Алексею Навальному?
Комментарии экспертов.
Бывший премьер России Михаил Касьянов обещает инфляцию в 40%.
В блогах Свободы.
Журналист Людмила Телин о корпоративной этике при суверенной демократии.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и мы продолжим тему Москвы и Петербурга, которая началась еще до краткой сводки новостей. Петербуржцы в 2009 году заплатят за капитальный ремонт жилых домов в общей сложности 50 миллионов рублей. Истринскому водохранилищу угрожают московские сточные воды. Подробнее об этом и не только в новостях Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Массовая розничная продажа картофеля и других овощей из городского резерва начнется в столице в пятницу и продолжится в выходные дни. Таким способом столичные власти рассчитывают снизить неуклонно растущие цены на эти продукты. Масштабные продажи будут организованы через систему социальных магазинов, торговлю сладков и машин на ярмарках выходного дня в крупных жилых районах. Ожидается, что будет продано несколько тысяч тонн овощей. Осенью прошлого года закупка овощей в городской резерв была увеличена с 35 до 54 тысяч тонн. Петербург. 1207 многоквартирных домов планируется отремонтировать в этом году. Правительство города утвердило адресную программу по капитальному ремонту почти на 5 миллиардов рублей. Большая часть средств будет получена из Федерального фонда содействия реформе ЖКХ, 1 миллиард из городской казны. 5% от общей стоимости работ оплатят сами граждане. Согласие частично участвовать в расходах было дано собственниками на общих собраниях домов. Москва. Сточные воды коттеджного массива на берегах Истринского водохранилища стали настолько опасным источником загрязнения водоема, что руководство Мосводоканала заговорило о срочных мерах по спасению водохранилища. За последние 5 лет около 8 тысяч гектаров земли в непосредственной близости от водоема отвели под коттеджное строительство, не подумав о строительстве очистных сооружений. «Неочищенные стоки загрязняют воду», — рассказал журналистам генеральный директор Мосводоканала Станислав Хроменков.
«Мы сегодня очень озабочены состоянием Истринского водохранилища, которое, не побоюсь этого слова, находится в опасности. Мы должны спасти это водохранилище. Почему? Потому что Истринское водохранилище сегодня имеет очень плохое качество воды».
Петербург. Законодательное собрание Ленинградской области отклонило проект антикризисных мер, предложенных фракцией коммунистов. Законопроект предусматривал предоставление предприятиям льгот по транспортному налогу и налогу на имущество, если они не уменьшают количество рабочих мест и показатели средней зарплаты. Москва. Спикер Мосгордумы Владимир Платонов предлагает ужесточить законодательство в отношении митингов и массовых шествий. Предлагается заранее согласовывать темы транспарантов, используемых активистами митингов, а также строже следить за тем, чтобы анонсируемое число участников акции соответствовало реальному. Петербург. Прокуратура Василеостровского района установила факт подтасовки протоколов итогов выборов в муниципальное образование «Морской». Материалы проверки направлены в следственный отдел, где рассматривают и вопрос о возбуждении уголовного дела. Новости Москвы и Петербурга, 26 марта, Вера Володина.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге создан клуб для отцов-одиночек. Мужчины, самостоятельно воспитывающие своих детей, теперь могут помогать друг другу решать психологические и юридические вопросы. Самый главный правовой вопрос – в России отцы-одиночки, в отличие от матерей-одиночек, не имеют юридического статуса. С одним из членов клуба встретился екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
У екатеринбуржца Алексея Шашкова 2 детей. Сыну Андрею 10 лет, дочери Кате 8. Уже 6 лет он воспитывает их один.
Мама стала употреблять спиртное, потом ее там поймали с пластилином как-то, ну, в общем, с наркотиками. Она забрала дочку, давай с ней бегать от милиции. Я просто приехал, забрал дочку и подал документы, чтобы после суда ее отсудить у нее детей, чтобы решили родительских прав.
Почти год Алексей нигде не работал, сидел дома с детьми. Потом стал сторожем в детском саду, чтобы туда могли ходить его дети. Когда сын пошел в школу, устроился водителем в автоколонну. Теперь водит грузовик.
Если ты что-то можешь переложить там на жену, постирать, там, извините за выражение, из горшка убрать, да, то тут уже приходится все самому. В общем-то, я целый день крутился. Ну, сейчас уже, конечно, полегче. Дети подросли.
Психологи Екатеринбургского центра помощи семье и детям «Каравелла» выделяют три основных причины появления отцов-одиночек. Асоциальное поведение матери, смерть и карьера. Статуса отца-одиночки, в отличие от матери-одиночки, в российском законодательстве нет, говорит юрист центра Ольга Якимова.
Проблема в том, что у нас одинокие отцы просто не знают своих прав вообще. Имею ли я право на какие-то социальные гарантии? Имею ли я право на жилищные льготы, налоговые льготы? Они приходят и говорят, на что я имею право?
Всем пришедшим в «Каравеллу» одиноким папам выдали анкеты и попросили, не стесняясь, написать, в чем они сегодня остро нуждаются. Один из мужчин попросил посодействовать в устройстве сына-подростка в морскую кадетскую школу. Есть и такая в сухопутной Свердловской области. Алексей Шашков сначала заскромничал, но потом передумал.
Я написал там холодильничек, там микроволновочек, обувь, там с обувью вообще проблемы, футболы скоро начнутся. Все равно как-нибудь мы выживем. Ну иногда, честно говоря, руки опускаются. Если бы у нас были льготы какие-то, как у мам одиночек, которая, кстати, если она воспитывает одного ребенка, получает на него 760 рублей, а я, как малоимущий, получаю 700 рублей, а на детей я вообще ничего не получаю.
На первое заседание клуба одиноких отцов в центр «Каравелла» пришли 5 человек. Всего в списке 14 мужчин, самостоятельно воспитывающих детей. У клуба даже еще нет названия, а первой большой акцией стала организация адресной помощи для отцов-одиночек. Например, у одного из них в квартире недавно случился пожар, сгорела мебель в комнате у дочери. Ремонт сделали, но новую мебель купить не на что. «Каравелла» помогла найти обстановку, и уже завтра пострадавшим от пожара передадут шкаф, кровать, телевизор и множество других вещей, собранных с помощью горячей телефонной линии. Говорит заведующая кризисным отделением центра «Каравелла» психолог Галина Бессонова.
Папы ведут себя достаточно по-геройски. Вы не увидите у них слез в глазах. Хотя сегодня у меня утром пришла такая мысль, что, может быть, им это и не хватает. Когда женщина придет, там слезу упустит. Искренне, неискренне, неважно. И, конечно же, люди идут навстречу. Папы этого и не умеют, и не хотят. Они не позволяют быть себе слабыми. И это здорово.
На заседание клуба Алексей Шашков пришел вместе с детьми. Дома их просто не с кем оставить. Уже прощаясь, признался, что популярный телесериал «Папины дочки» ему не нравится.
Нереально, честно говоря, нереально. Я не знаю, конечно, сколько у них там зарабатывает папа. Сейчас кризис. В общем-то, все глохнет и глохнет и глохнет. Зарплата 6 тысяч. А надо за комнату отдать 1200, в школу отдать. Вот они бы пришли ко мне раз и посмотрели бы, как я. Ну, хотя бы вот на воскресенье, как оно происходит, это все. Я думаю, они бы, наверное, задумались, что такой сериал был неправда.
В следующий раз клуб одиноких отцов соберется в центре «Каравелла» через неделю. К новому собранию обещали придумать название для клуба. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Золотая лихорадка для безработных. Старатели эпохи рецессии тоже верят в удачу и свою золотую жилу. Международная амнистия критикует отношение США к нелегальным мигрантам. Эти темы во второй части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
За последние 3 года число людей, арестованных в Соединенных Штатах за нарушение иммиграционных законов, утроилось. Авторитетная правозащитная организация обвиняет США в нарушении прав нелегалов. Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно опубликованному в среду докладу американского отделения правозащитной организации «Международная амнистия», число иммигрантов, содержащихся под стражей по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства США и ожидающих судебного слушания своего дела, выросло с 10 тысяч в 1996 году до 30 тысяч в 2008 году. Среди них те, кто оказался в США в поисках политического убежища, жертвы пыток и торговли людьми, родители американских граждан, обладатели вида на жительство в США. В докладе утверждается, что большинство этих этих людей не могут получить должную юридическую помощь для защиты в иммиграционном суде, что порой они лишены квалифицированной медицинской помощи и что иммигранты-нелегалы могут оставаться под стражей годами при спорной обоснованности такой меры пресечения. Почему возникла такая проблема? Вот что говорит Джон Фири, аналитик независимого центра иммиграционных исследований в Вашингтоне. Когда люди въезжают в США нелегально или нарушая иммиграционное законодательство, закон требует заключать их под стражу до решения о возможном выдворении из страны, которое должно быть принято в течение 30 дней. На весь процесс высылки отводится до 90 дней. Подозреваемых в связях с уголовниками или террористами власти вправе удерживать до 6 месяцев. Хотя эта система далеко не идеальна, я считаю, что международная амнистия представляет примеры нарушения процедуры как широко практикуемую норму, хотя они являются скорее исключением. По мнению моего собеседника, решать проблему нужно кардинально, реформировав иммиграционные законы. Эта сеть объектов содержания под стражей продолжит разрастаться, если мы не пересмотрим в целом нынешнюю иммиграционную систему. На одного депортируемого приходится множество рецидивистов-нарушителей иммиграционного законодательства, которые не пойманы. Если мы не хотим роста числа иммигрантов под стражей, то самым мудрым было бы сокращение нелегальной, а может даже и легальной иммиграции. В среду представитель Федерального иммиграционно-таможенного управления Кори Бассетт признала, что ведомство разделяет озабоченность правозащитников случаями нарушений в системе иммиграционного правоприменения и работает над усовершенствованием этой системы.
Рассказывал Алан Давыдов. Что делать тем, кто потерял работу? У американцев есть уникальная возможность, которой лишены жители других стран. Они, как в эпоху Дикого Запада, могут отправиться в Калифорнию и заняться золотым промыслом. Как уже успели обнаружить старатели эпохи рецессии, не оскудели золотым песком русла калифорнийских речушек, рассказывает Владимир Морозов.
В городе Чатсворт есть мастерская, которая делает тазики, лопаты и другой инвентарь, необходимый для старателей. За последний год доходы мастерской удвоились. В Калифорнии снова золотая лихорадка. Первый раз она случилась тут в 1849 году. Я работаю осветителем на киностудии в Голливуде. Меня зовут Кевин Браун. В прошлом году у нас бастовали сценаристы, потом актеры. В итоге мы лишились заработка. Я решил заняться поиском золота, чтобы малость подработать. В Калифорнии, как грибы после дождя, растут клубы и союзы, которые объединяют старателей. Стив Лэтлоу, председатель одного такого клуба из округа Святого Иоахима, рассказал мне, что во время прошлой золотой лихорадки, 160 лет назад, из земли извлекли только 20% притаившегося в ней золота. Но беда в том, что оставшиеся сокровища залегают гораздо глубже, найти их труднее. И нынешняя лихорадка даст меньше богатеев, чем прежняя. Иногда ты целый день сидишь в этой яме и заработаешь пару центов. Бывает, что и $200. Однажды мне повезло, и я намыл золото на 10 тысяч. Такая везуха – дело нечастое. И расходы, наверное, немалые. Надо застолбить землю. Вовсе не обязательно, отвечает Стив Лэтлоу. Вы можете свободно бродить вдоль реки или ручья и мыть золото где хотите, если, конечно, там не стоит знак, запрещающий это делать. А на земле, которая принадлежит федеральному правительству, искать золото можно в часе езды от центра Лос-Анджелеса. В отличие от золотой лихорадки на Аляске, описанной Джеком Лондоном, нынешняя проходит в гораздо более мягких климатических условиях. Так что некоторые старатели в шутку называют себя туристами. Но только не те, для кого это основная работа. Это довольно тяжелая работа. Не стоит покупать много оборудования. Для начала вам нужны тазик и лопата. Если дело пойдет, стоит подкупить еще что-нибудь. Но имейте в виду, что вы можете и не вернуть затраченное. Особо много старателей сегодня можно встретить вдоль горных речек в Южной Калифорнии. Чтобы избежать конфликта с коллегами, землю можно застолбить, обратившись в земельное управление Министерства внутренних дел США. Плата чисто символическая, особенно если учесть, что цены на золото постоянно растут. Остается самая малость – найти его.
И все же тысячи новых старателей не теряют надежды. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, чтобы помнить о выборах и съезде народных депутатов СССР 1989 года. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».